Здравствуйте, сегодня четверг, 18 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины. Лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», могут быть опасны для вас, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Число погибших при обстреле Чернигова достигло почти 20 человек, раненых около 80. В Германии арестованы два гражданина России, которые обвиняются в подготовке диверсий на территории ФРГ. Начался вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Также сегодня.
Как мне детям объяснить, что не надо было делать? Вот что ей не надо было к маме своей ехать? С точки зрения моих детей, это акт милосердия, то есть доброты. Мама едет помогать бабушке. И во время этого акта милосердия вдруг ее злые какие-то правители поймали.
Полгода назад в России была взята под стражу редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева. За прошедшую ночь над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России были перехвачены две ракеты типа «Точка-У», 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампайр», 20 беспилотников и 5 малоразмерных воздушных шаров. Об этом сегодня утром сообщило Министерство обороны России. В Воронежской и Белгородской областях при атаках беспилотников пострадали в общей сложности 3 человека. Число погибших при вчерашнем ударе по центру Чернигова, это уже в Украине, достигло 18 человек, ранены почти 80. В Чернигове побывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
Утром 17 апреля российская армия обстреляла центр Чернигова 3 ракетами.
9 часов утра, мы все лежали в кровати. Тут взрыв, я подскочил до балкона, я с его стороны. Дивлюсь, взрыв, потом дивлюсь, второй взрыв, а третий взрыв уже пламя. И дым пошел, стал столб. Страшно было. Женка еще не может идти.
По информации местных властей, повреждено здание отеля, который давно не работал, а также несколько многоквартирных домов и больница через дорогу. 3 медиков получили легкие ранения от выбитого взрывной волной стекла. Больше всего пострадали детское и акушерское отделение.
Был очень мощнейший взрыв.
Был очень мощный взрыв. Мы сразу начали эвакуировать пациентов, потому что у нас тут была и мама с ребенком, с новорожденным. Это же акушерско-гинекологическое отделение. И женщины лежали, беременные, небеременные.
И жіночки лежали, и вагітні, и невагітні.
На месте специальные службы развернули оперативный штаб. Городская комиссия оценивает убытки, волонтеры помогают тем, кто потерял жилье. Полицейские организовали сдачу крови для пострадавших в результате российской ракетной атаки.
Из Чернигова передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Во многих регионах России за Уралом продолжаются сильные паводки. Вчера Владимир Путин проводил селекторное совещание с участием руководителей МЧС и глав пострадавших регионов, которые отчитывались о мерах по борьбе с последствиями затопления. В опубликованный в СМИ фрагмент этого совещания попал диалог Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Маором, в котором президент России осаживает губернатора, резко высказавшегося о тех, кто не желает эвакуироваться. Ну, звучало это так.
Сегодня мы ожидаем примерно плюс 2 метра к историческим максимумам, которые были в 2017 году. Цифры актуальные такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51. 6387 домовладений вместо 1840 семей. И порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают. Из зоны потопления люди эвакуированы, остались последние, самые упертые, но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиции, органы местного управления. Мы всех людей оттуда эвакуируем и будем окоруливать эту дамбу.
Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Но надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено.
На то, как трогательно, так и не побывавший, правда, пока ни в одной зоне затопления президент России заботится о пострадавших от паводка, специально обратил внимание сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина, поэтому, да, он в этом плане он очень требует.
Ну и для иллюстрации этих слов и Пескова, и Путина приведу несколько свидетельств жителей, пострадавших от затопления районов. Они говорят о том, как ситуация освещается в федеральных средствах массовой информации и как дело обстоит на самом деле.
Сегодня выходило интервью по России. Мы приглашали журналистов в надежде, что нам наоборот как-то помогут, чтобы нашу ситуацию просветили, дать огласку. Потом, когда вышло интервью, у нас был шок, ложь. Все, что они говорят, это ложь, потому что они говорят даже, что никто не эвакуировался, хотя я лично сутки в школе была, я ночевала в школе. Мы арендовали «Газель» в час 7 тысяч рублей, чтобы вывозить.
Никому никакой помощи, никто не помогает. Людям жить негде.
МЧС, оказывается, тут дежурила, полиция, медики, ни души здесь не было. Вот голову мне на отсечение, если я вру. Врут наглым образом, не боятся Бога просто. Вот, ни людей, ничего не боятся. Позор нашему высшему руководству, просто позор.
Вы слушаете «Время свободы». Сенсационная новость пришла сегодня из Германии. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение двум гражданам России в подготовке диверсии на территории ФРГ. По версии следствия, они находились в контакте с российскими спецслужбами. Целями атак могли стать военные объекты армии США, а также военные и промышленные предприятия Германии. Оба обвиняемых взяты под стражу. Вот что из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Анна Розе.
Один из этих граждан, Дитер С., фамилии перед судом в Германии не раскрываются. По сведениям генерального прокурора ФРГ, он поставлял сведения о военных объектах и передвижении военной техники на территории Германии. Второй гражданин России и Германии, Александр Йот. Йот – это также начальная буква его фамилии на немецком языке. По меньшей мере, с марта 2024 года сотрудничал с Дитером С. Дитер С. постоянно фотографировал военные объекты. Прежде всего, ему вменяется в вину то, что он сотрудничал с российским гражданином, являющимся, по всей видимости, агентом российской разведки и поставлял ему фотографии и видео военных и промышленных объектов, которые относятся к сфере оборонной промышленности. Издание «Шпигель» также сообщает о том, что Дитер С. постоянно фотографировал поля, где проходит обучение украинских солдат на американских танках «Абрамс», и также посылал или передавал их российской разведке через свое контактное лицо. Дитер С., говорится также в сообщении прокуратуры, в 2014-2016 году был солдатом или участвовал в военных действиях на территории Восточной Украины. В Германии ДНР, Донецкая Народная Республика, так называемая, считается террористической организацией, и поэтому Дитер С. меняется также в вину участия в деятельности террористической организации. Кроме того, он обладал оружием, видимо, которое он привез с боевых действий, из зоны боевых действий в Германию, и ему также меняется вину подготовка вооруженных нападений. В сообщении прокуратуры говорится, что Дитер С. занимался шпионской деятельностью с октября 2023 года, то есть он фотографировал объекты, передавал фотографии, видео своему контактному лицу. Однако ему вменяется вину также и подготовка диверсий, а именно терактов, поджогов и взрывов. В каком объеме он и где хотел осуществлять эти теракты, и насколько он действовал один, и кто ему еще помогал, кроме Александра Йот, пока что неизвестно, детали не раскрываются, все, естественно, потом будет передано в качестве информации в СМИ, но пока никаких других деталей не разглашается.
Из Берлина передавала наш корреспондент Анна Розе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия начала вывод своих военных из Нагорного Карабаха. Они находились там с осени 2020 года по договоренности между Баку, Ереваном и Москвой. И их статус был определен как миротворческий. В прошлом году Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, по результатам которой прекратила существование непризнанная Нагорно-Карабахская республика, и около 120 тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома. Из Еревана передает Артур Асафьев.
Первые сообщения о выводе российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха появились в азербайджанских средствах массовой информации вечером во вторник. Издания коротко сообщали, что вывод контингента из региона начался с эвакуации российских подразделений с территории, расположенного в Карабахе армянского монастыря Диванг. В видеокадрах были продемонстрированы колонны российских бронетранспортеров и другой техники, которые, как поясняли средства массовой информации, двигались на северо-восток от Карабаха в сторону города Геранбой. Отсюда делался вывод, что выходить российские войска будут на территорию Дагестана. На следующий день азербайджанские официальные издания распространили заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что досрочный вывод российского контингента происходит по совместному решению высшего руководства Азербайджана и России. В этот же день это подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Напомню, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе был развернут в соответствии с трехсторонним соглашением Ильхама Алиева, Николая Пашиняна и Владимира Путина после того, как Армения в ноябре 2020 года проиграла так называемую Вторую Карабахскую войну. Как сообщалось тогда, численность контингента составила около 2000 военнослужащих со стрелковым оружием. Им были приданы 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, а также 4 вертолета. За прошедшие годы армянские власти, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, а также представители армянской общественности, часто критиковали контингент, по их словам, за бездействие и за крайнюю неэффективность. Так говорилось, что российские миротворцы не смогли разблокировать латинский коридор из Армении в Карабах, в результате чего в регионе произошла гуманитарная катастрофа, нехватка продовольствия, отсутствие электричества, водоснабжения, газа и медикаментов. Далее, российские миротворцы, как указывали армяне, никак не вмешались, чтобы остановить азербайджанскую агрессию в сентябре 2022 года. И, наконец, никак не воспрепятствовали нападению Азербайджана на Нагорный Карабах в сентябре 2023 года, что привело к массовому исходу армянского населения из региона. Все это привело, напомню, к резким заявлениям армянских властей о том, что республика замораживает свое членство в организации договора о коллективной безопасности. Как пишут сейчас некоторые источники в армянских СМИ, на вывод российского контингента уйдет довольно много времени. Весь процесс должен быть завершен к сентябрю нынешнего года. Пока непонятно, продолжат ли российские подразделения работы по разминированию территорий бывших боевых столкновений. Эта сфера также входила в функции миротворческого контингента. Армянский политолог Рубен Меграбян отметил, что досрочный вывод российского контингента из Карабаха стал для общественности республики в определенной мере неожиданным.
Ну, с одной стороны, сам момент, конечно, был неожиданным, но то, что они должны были выйти оттуда, потому что у российских войск на Нагорном Карабахе фактически не было причины оставаться. После того, как случилась насильственная депортация арцахских армян, нужно было понимать, что рано или поздно они уйдут. Уход их уже представлялся как закономерным. Но в плане момента, когда было принято решение об их уходе, конечно, да, это было в определенной мере неожиданно.
Политолог считает, что вывод российского контингента, процитирую, символизирует завершение последней страницы российской главы армянской истории. Конец цитаты. Интересно, что именно так оценивают ситуацию и российские провластные эксперты. Например, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он заявил в комментарии изданию «Новости Армении», цитирую, «История последних 300-350 лет Российской империи, потом Советского Союза, на излете Российской Федерации на Северном Кавказе, в Закавказье и в Средней Азии подошла к концу». Конец цитаты. А вот что пишут аналитики в азербайджанских средствах массовой информации. Я процитирую высказывание обозревателя издания «Калибер» Мурада Абиева. С символической точки зрения, вывод российского миротворческого контингента из Карабаха знаменует торжество суверенитета азербайджанского государства. Конец цитаты. Кстати, должен отметить, сегодня также появилась новость о том, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе также прекращает свою деятельность.
Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вы слушаете «Время свободы». Как мы уже рассказывали, в Нью-Йорке в понедельник начался судебный процесс по первому из четырех уголовных дел, возбужденных против бывшего президента США, ныне кандидата в президенты Дональда Трампа. Трамп обвиняется в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов из своего предвыборного фонда в преддверии выборов 2016 года в обмен на молчание об их предполагаемой сексуальной связи. Уже несколько дней идет отбор присяжных для суда, и это, как ожидалось, оказалось довольно сложным делом. С подробностями корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов.
С начала процесса над Дональдом Трампом его сторонники приходят к зданию суда поддержать бывшего президента. Но в известном либеральными взглядами Нью-Йорке они явно не составляют большинство. Выбрать беспристрастных присяжных для процесса, который в прессе называют историческим, в бастионе либерализма, как считают многие, будет не так уж и просто. Сам Дональд Трамп продолжает говорить о предвзятости судьи и несостоятельности дела.
И это все подстроено, это подтасованный суд. Наши суды в Нью-Йорке такие, и весь мир наблюдает за этим. Этот судья так противоречив, вы это понимаете, вы посмотрите на это. Никогда еще судья не был таким противоречивым, как этот. Это просто смешно. И еще, в этом деле нет преступления.
Вся первая неделя с начала процесса посвящена выбору присяжных. 12 человек основного состава и еще 6 запасных. Прокуроры и адвокаты Дональда Трампа тщательно отбирают кандидатуры, проверяя их политические взгляды и предпочтения, и в том числе в социальных медиа. Кандидатура отклоняется, если возникают хоть какие-то сомнения, беспристрастности будущих присяжных. Кандидатуру Кары МакГи отклонил судья. Девушка призналась, что ей будет сложно выполнять свою работу в течение нескольких недель с учетом графика судебных заседаний.
Очень трудно подойти к этому делу без уже сложившегося мнения. Думаю, у каждого из нас есть предварительное мнение о подсудимом. Если только вы, конечно, не живете в информационной изоляции с 2014 года. Но лично для меня право на справедливое судебное разбирательство в этой стране важнее, чем все, что сделал этот конкретный обвиняемый или любые чувства к нему, которые я лично испытываю. Поэтому я думаю, что ради справедливости я была бы готова отбросить все эти чувства, насколько можно.
Отбор присяжных, тем не менее, проходит быстрее, чем многие ожидали. 7 кандидатур уже получили одобрение. Известно, что среди них есть специалист по продажам родом из Ирландии, юрист, учитель английского языка, инженер-программист. Суд по делу о выплатах бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс за связь с Трампом станет первым рассматриваемым уголовным делом из 4, предстоящих бывшему президенту. Ему предъявляют обвинения по 34 пунктам. Если до конца недели удастся выбрать недостающих присяжных, то к рассмотрению дела по существу стороны могут перейти уже в ближайший понедельник.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов. Вы слушаете «Время свободы». Вчера стало известно, что Верховный суд России отменил апелляционное решение по делу доктора технических наук Валерия Голубкина о госизмене. Материалы дела направлены на новое рассмотрение в первую апелляционную инстанцию. Приговор бывшему сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского был вынесен летом прошлого года. По версии обвинения, Голубкин передавал иностранцам материалы, составляющие государственную тайну. Защита настаивала, что это были материалы по международному проекту по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе, и все они публиковались в открытых источниках. Мой собеседник – адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Вот это вчерашнее решение Верховного суда, означает ли оно, что Голубкину отменен приговор?
Нет. Вчера Верховный суд отменил только апелляционное определение по его уголовному делу. Дело направлено не в суд первой инстанции, а в суд апелляционной инстанции для нового рассмотрения в нем.
И он остается под стражей?
Да, он остается под стражей. Приговор у него остается прежним, только он еще не вступил в законную силу.
Скажите, на вашей памяти были ли случаи, когда Верховный суд отменял приговор или отправлял на новое рассмотрение дело, если речь шла об обвинении в государственной измене?
Такое происходило, но все-таки это было достаточно давно, в середине 10-х годов, последний раз.
А чем Верховный суд мотивировал свое решение?
К сожалению, это неизвестно. Решение Верховного суда еще не изготовлено, адвокатами не получено. Но суд апелляционной инстанции допустил множество нарушений. Они носили как фундаментальный характер, что может сказаться вот на, в принципе, на сроке Голубкина, так и множество формальных нарушений. Поэтому мы пока очень, скажем, с осторожным оптимизмом относимся к решению Верховного суда. Возможно, это своего рода ловля блох, и, к сожалению, на судьбу Голубкина может никак не отразиться.
То есть вы считаете маловероятным, что он будет оправдан в конце концов?
В нынешних реалиях, конечно, оправдательный приговор звучит своего рода как фантастика, но для начала хотелось бы получить решение Верховного суда, и уже исходя из тех нарушений, которые они установили, можно будет рассуждать о предполагаемом исходе по делу.
Ну, еще один вопрос. Речь идет о предположении, поэтому вы можете на него не отвечать, конечно. А все-таки вот это довольно неожиданное, ну, по нынешним временам решение Верховного суда совпало с назначением нового председателя Верховного суда, я имею в виду Ирину Подносову. Вот то, что произошло, вы можете рассматривать как некий сигнал?
Я не думаю, что приход нового председателя Верховного суда существенным образом скажется на практике этого заведения, тем более на практике по таким делам, как государственная измена, шпионаж и другие дела, связанные с государственной безопасностью. Все-таки это очень серьезные дела в современной России, которые составляют, по сути, ее внутреннюю политику.
Я беседовал с адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел» Евгением Смирновым. Добавлю, что как раз сегодня в Петербурге по делу о госизмене к 7 годам колонии строгого режима был приговорен 76-летний физик Александр Куранов. Это автор более 120 научных статей и патентов, большая часть которых касается гиперзвуковых технологий. И сегодня же исполнилось ровно полгода с того дня, когда наша коллега, редактор татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашева была в Казани взята под стражу по нелепым обвинениям в недоносительстве на саму себя как иностранного агента и в так называемой дискредитации российской армии за изданную в Праге антивоенную книгу, которую Алсу даже не писала, а только редактировала. В СИЗО Алсу содержится в тяжелых условиях, у нее проблемы со здоровьем. Очень тяжело приходится мужу Алсу, директору телеканала «Настоящее время» Павлу Буторину, который должен объяснять своим дочерям, почему их мамы так долго с ними нет.
Да, сейчас это коснулось непосредственно нас, Алсу, меня, моих детей. Ну, с этим очень тяжело жить. Тем не менее, жить и работать приходится с пониманием этого. Мне трудно, практически невозможно каким-то образом отпечься от мысли об Алсу сейчас. Сегодня был на родительском собрании, на регулярной встрече с учителями детей в школе. И учительница мне что-то рассказывает об успехах дочери, и все это очень интересно и прекрасно. И мысль моя плывет куда-то. Я просто все равно думаю об Алсу, что она сейчас делает, где, на какой шконке сидит, чем ее кормят, как ее еще дальше мучают российские власти. Конечно, с этим жить тяжело. И проходят минуты, часы, недели, вот уже 6 месяцев, мои дети все без мамы. На самом деле они без мамы уже более 10 месяцев, но 6 из этих месяцев она находится под стражей. И все это время, каждую минуту мы думаем, что сейчас Алсу делает. И главное, что по-прежнему мои дети, мы не понимаем, за что Алсу сидит в тюрьме. Почему нам, семье Алсу, кажется странным вот это все задержание? Ведь любое преступление, оно должно соответствовать формуле «не надо было», например. Не надо было красть, не надо было убивать. Как мне детям объяснить, что не надо было делать Алсу? Вот что ей не надо было к маме своей ехать? С точки зрения моих детей, это акт милосердия, то есть доброты. Мама едет помогать бабушке. И во время этого акта милосердия вдруг ее злые какие-то правители поймали. Вот как примерно. Я не знаю, если какое-то другое объяснение есть у российских властей, пожалуйста, напишите мне. Я не знаю, как мне детям объяснить вот это.
Это был муж Алсу Курмашевой, директор телеканала «В настоящее время» Павел Буторин. В Казань, где Алсу была арестована, она поехала, чтобы ухаживать за больной матерью. У Алсу Курмашевой двойное российско-американское гражданство, и многие уверены, что Алсу просто взяли в заложницы, чтобы, возможно, в будущем обменять на кого-то из российских заключенных американских тюрем. Татароязычная газета, название которой переводится на русский как «Наша газета», опубликовала письмо Алсу из тюрьмы, написанное в марте. Выдержками из него я и закончу сегодняшний выпуск.
С тех пор, как я вернулась в Казань к своей престарелой маме и к больному брату, прошло 10 месяцев. Из 10 месяцев половину я провела дома с родными, помогая им, но без права куда-либо уезжать. 18 октября прошлого года меня заточили в тюрьму по обвинениям, которые до сих пор не укладываются в моей голове. 25 лет я жила и обучала детей и подростков татарскому языку. Занималась тем, что пропагандировала искусство татарских дизайнеров за рубежом, помогала в организации концертов татарским исполнителям. В течение 20 лет в Чехию приезжали бесчетное количество руководителей Татарстана, врачи, учителя, студенты. Каждому я смогла помочь. Всем успевала уделить внимание советами, искренними пожеланиями. Учителя татарского языка, родители осыпали благодарностями за курс татарского языка, который я разработала. Этот курс применяли и в обучении детей в школах. Вот так прошли 25 лет моей жизни. В один миг все это превратилось в преступление. Нет ни в чем моей вины. Это понятно всем. Иногда думаю, что было бы полезно водить старшеклассников в тюрьму на экскурсии. Здесь сидят такие разные люди. Есть и те, кто имел неосторожность поднять найденную банковскую карту. И те, кто не платит алименты своим детям. Есть женщины, у которых кончились силы терпеть побои мужа, и они ответили им. Теперь они в заточении. В тюрьме сидят и те, кто законно зарабатывал деньги, но кому-то это показалось слишком много, не понравилась их деятельность. Я встретила очень умных, воспитанных студенток. Рано или поздно я выйду отсюда, надев свои белые наряды, и я буду пить чай с молоком с особой благодарностью, зная, что это удовольствие тоже бесценно. Но как будут чувствовать себя те, кто подверг меня и моих близким такому испытанию? Смогут ли смело поднимать свои глаза судьи, которые сквозь зубы читали мне приговор? Как будут жить те, кто, сажая меня, мать двоих детей, разлучил нас надолго? Как они будут строить свою жизнь дальше? Меня часто спрашивают, буду ли я писать книгу о том, что я переживаю сейчас. Нет, не буду. Мое самое большое желание – это выйти отсюда живой и здоровой. Другие желания забылись и надолго. Моя часть жизни теперь осталась в истории, и эта часть жизни будет историей.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».